пепельная земля. Вот тут, незаметно, под самый конец, на тоненьких ножках подкрался писец. «Везучий ты, чертяка!» — крякнул сидевший за столом мужчина. Он был одет в темно-серый комбинезон, ранее принадлежавший сотруднику какой-то технической службы. На правом рукаве красовалась широкая белая повязка с надписью «СБ». На ремне у него была подвешена потертая кобура с пистолетом. Его оппонент, сдававший в данный момент карты, только улыбнулся, ощерив рот с остатками когда-то выбитых в драке зубов. В отличие от своего товарища, высокого и плотного мужчины, он был худощав и невысок, чуть ниже среднего роста. Рыжие волосы были аккуратно зачесаны на бок и приглажены. Он был одет в темно-зеленый охотничий костюм. Бросалось в глаза, что одежда почти новая, но вот размер для владельца явно неподходящий. Слишком велик. Рукава куртки были закатаны по локоть. На правой руке имелась точно такая же повязка, как и у его оппонента. Свое оружие, карабин СКС, худощавый повесил на гвоздик, вбитый сбоку от входной двери. «Бывает», — неопределенно ответил он своему собеседнику. «Так не всегда ж так. И до трусов бывал, че проигрывался. Но это, видать, еще где-то было. Я вот что-то таких случаев у тебя не припомню». Первый из говоривших, сомневаясь, покачал головой. «По мелочи, да, бывало, видел это. А вот что вы всерьез? Ты это, смотри у меня, а то ведь и не гляну, что коришь. За подобные шутки спрос вовсе не шутейный бывает». «Да ты что, шумила? Я ж по-честному завсегда, вон хошь у кого спроси». «Ага, то-то с тобою в карты никто играть и не хочет. Так, еще одну давай. Угу, еще. Себе. 19». «Хо, 20!» И мужик в комбинезоне сгреб со стола наручные часы. «То-то же, есть бог на свете. Еще бы теперь и батарейки к ним добыть». «У Хромова есть коробка, сам видел. Тебе не откажет». «Куда ж он денется?» Самодовольно усмехнулся Шумила. «Немного таких есть, чтобы мне отказали». Входная дверь стукнула, и на пороге комнаты появился новый персонаж. С такой же повязкой на руке и тоже в сером комбинезоне техслужбы. «Чего тебе, Митяй?» — буркнул Шумила. «Не видишь, занят я. Там на дороге вроде бы мотор какой-то работал. Трактор типа того». «Какой ночью трактор? Ты не сблындил часом? Да и соляра вся под замком. На чем твой трактор поедет? А я знаю. Витек тоже говорил, что трактор это». «Ну и где он? Не слышно уже». «Так смотайтесь за шлагбаум и проверьте. Я, что ли, должен туда ногами топать?» Покосившись на картежников, Митяй вышел за дверь. На улице его ожидал еще один человек. Мрачного вида здоровяк в сером комбезе. В руках он держал автомат, казавшийся игрушкой в здоровенных лапах. «Ну, баранки гну!» — сплюнул на землю Митяй. «Ступайте, — говорит, — да сами и проверьте». Вытащив из коляски мотоцикла карабин, он щелкнул затвором, проверяя оружие. «Пошли, что ли?» Здоровяк неожиданно легко шагнул вперед. Крупная его фигура двигалась с минимальным шумом. Видно было, что опыта такого передвижения ему не занимать. Парочка подошла к шлагбауму. Доработанный неведомыми мастерами, он представлял собой причудливое зрелище. Поверх торчащих во все стороны острых металлических прутьев, длиной чуть не по метру каждый, он был опутан еще и ягозой. Покачивавшиеся под ночным ветерком стальные ленты тихонько звякали об заточенные острия, создавая странную рваную мелодию. Пролезть под шлагбаумом или перепрыгнуть его было почти нереально. А справа и слева от дороги была натянута все та же ягоза. Строившие этот забор люди, имея весьма приблизительные представления о фортификации, располагали вместо этого большими запасами колючей спирали и дармовой рапсилой в достаточном количестве. Поэтому недостаток опыта с лихвой перекрывался большим количеством растянутых повсюду заграждений. Подойдя к лебедке, Митяй снял со столба рукоятку и начал вертеть колесо лебедки. Поскрипывая, сооружение, ранее именовавшееся шлагбаумом, стало медленно приподниматься. Наконец, под ним образовался проход, достаточный для того, чтобы пролез человек. Поставив лебедку на стопор, оба напарника пробрались под позвякивающими кольцами проволоки и двинулись по дороге. Первую сотню метров они прошли, не особо приглядываясь и прислушиваясь. Лес на протяжении почти 50 метров тут был вырублен, и видимость оставалась вполне приличной. Потом здоровяк остановился и прислушался. «Чего там?» — недовольно покосился в его сторону Митяй. «Тихо ты!» — свистящим шепотом проговорил его напарник. «Не шкни! Не мешай!» Он присел на колено, словно бы принюхиваясь. «Ты что?» — присел с ним рядом его товарищ. «Чего сел-то?» «Запах! Солярой отработанный пахнет! И хрен ли с того? Тут машины ходят, вот и пахнет! Когда это они тут ходили? С неделю уж, почитай, никто и не выезжал, а выхлоп свежий!» «Так это...» — опасливо оглянувшись по сторонам, произнес Митяй. «Может, ну его нахрен, а, Витек? Скажем, шумили, мол, нет тут никого, и все дела. А если есть? Да и хрен бы с ним, а? Пущай днем тут смотрят. Мало ли что тут в лесах этих бывает. Бают люди, вот так по дороге уходили и...» «И что?» «Да назад никто не вернулся. Тут и в окрестностях, сам знаешь, чего только не воротили. Еще при Ежове в гробу ему, чтобы калось, начали. Да так, почитай, что и до конца самого ворочались». «Сказки это», — отмел нерешительность здоровяк. «Охота тебе, так тут сиди, а я вон до того поворота прогуляюсь, а вражек там есть, его и гляну». Витек перехватил поудобнее автомат и шагнул вперед. Чуть позади него, с каждым шагом все больше отставая, плелся Митяй. Свое оружие он держал как палку, пугливо озираясь от каждого шороха. Пройдя еще метров 20, он и вовсе остановился. Присев на корточки, настороженно оглядывал близкие кусты. Покосившись в его сторону, здоровяк только сплюнул на землю и двинулся дальше. Дорога в этом месте чуть понижалась, ныряя в небольшую ложбинку. На несколько мгновений он скрылся из глаз своего напарника. Когда же его фигура вновь попала в поле зрения Митяя, то казалось, что тот даже прибавил в скорости движения. Дойдя до овражка, Витек постоял на его краю, всматриваясь вниз. Было совсем темно, и что он хотел там рассмотреть, Митяю было непонятно. Постояв так минуты две, темный силуэт развернулся и, не торопясь, побрел назад. Снова скрылся в ложбинке и через некоторое время оказался уже совсем близко. «Ну, что там, Витек?» — нетерпеливо спросил ожидавший его возвращения напарник. «Да ерунда какая-то!» — свистящим шепотом ответил тот. «Назад пошли. Нет там никого». Митяй облегченно вздохнул, поворачиваясь в сторону шлагбаума. Сделал пару шагов и услышал позади шаги своего товарища. «Странно. У него же каблуки подкованы. А по асфальту и не лязгают вовсе. А идет-то он быстро, не как вначале. Тут шум какой-никакой, а должен быть». Поймав себя на этой мысли, бандит развернулся в сторону своего товарища, а искры вспыхнули у него перед глазами. Мощный удар окованным тыльником приклада смял и изуродовал лицо. Готовый было сорваться с губ выкрик, захлебнулся в хлынувшей крови. «Он ниже ростом и двигается быстрее. Это не Витек». Но мелькнувшая в угасающем сознании догадка уже не могла ничем помочь Митяю. Секунды позже узкий клинок ножа достал его сердце. Присев на корточки возле еще бьющегося в судорогах тела, темный силуэт придержал его ноги, чтобы не привлекать к себе шумом излишнего внимания. Дождавшись, когда оно перестанет шевелиться, нападавший вытер об одежду убитого свой нож и убрал его назад. Прижал пальцем тангенту. «Здесь грач, второй готов. 64-й принял, двигаем к воротам». Несколько темных силуэтов почти бесшумно проникли через оставшийся открытым проход и подобрались к зданию. «Потеряшка грачу. На связи. Окна видишь?» «Да». Взобравшийся на сарай снайпер прильнул к прицелу. «Наблюдаю двоих. Оба сидят за столом. Один смотрит на дверь, второй в глубину комнаты. Так, в карты играют. Оружие у сидящего лицом к двери не наблюдаю. У второго имеется пистолет в кобуре. Есть еще кто-нибудь?» «Со своей позиции не вижу. Готовность?» «Готов. Работаем». Подобравшись к двери, одна из темных фигур приподнялась и чем-то плеснула на косяк. Прошло несколько мгновений, попавшая на петли масло уже успела сделать свое дело.